Ари, Риса, колесо времени.
Амыр мінді Бурят ФМ радио жағының шыт. Мұнодыр дашын маны холын әлшін, қалым құласа ерігін Ларин Наранович Илишкин маны студиеді ерінгі. Биған олғыве ұсқыдыр бұде қорылдоғымде үйге тұрушын маны передачы болуғын. Ені маны қалымығуд, маны ойырыт ақыдуыныр тұхы, дедені тұхы тұхы бұде қорылдыжы ихилығымде. Тегет бұде мұнодыр қойырте передачы әкіжіпенімде. Биған олғыве Инаманы әлшімні бұрят қылы емі ғарайлғадық, ору қалымы қылды, тегет бұде ғанным де маны шағынық жыд, ина қалымы қылы емі ғарайлғы ғыд, бұде орыт қылындары қорылды қыпте. Зе Ларин Наранович, сен бен ау?
Сен бен, мен дүт.
Ну, Ларин Наранович, я напомню вначале очень кратко нашим слушателям о том, что мы обсуждали вчера об истории калмыков. Начали мы с седой древности и узнали о том, что предки калмыков до времен Чингисхана жили на самом западе монгольских земель, богатых лесами, и поэтому те племена называли ойрат, что означает лесной народ. Ойрат. Если я что-то говорю неправильно, вы, пожалуйста, поправляйте, Ларин Наранович. Айраты занимали обширную территорию так называемого Восьмеречья от Алтая до Байкала. То есть в древности предки калмыков и бурят были соседями, и поэтому в союз айратских племен входили и буряты. Вчера мы говорили об этом с нашим гостем. После разгрома Чингисханом большого племени найманов на их земли переселились айраты. Они участвовали в военных походах внука Чингисхана Хулагу, который завоевал Ирак, Сирию и Афганистан. А в период распада Монгольской империи именно айраты, как сильный племенной союз, бросили вызов чингисидам в претензиях на верховную власть. И более того, мы вчера остановились на том, что именно айраты помогли установить в Тибете главенство школы Гелуг, и ее лидер получил монгольское имя Далай-лама. Итак, мы вчера говорили о том, что айраты одними из первых монгольских племен приняли буддизм как единую религию для создания своей империи. Ларин Наранович вчера подробно рассказывал нам о великой роли в этом деле ученого Зая Пандиты. Он представитель айратского племени хашутов. И сегодня, прежде чем мы перейдем к хронологии создания айратами трех государственных образований, среди которых самое могущественное джунгарское, мы ненадолго вернемся к Тибету. Вот, Ларин Наранович, я недавно узнала, что основатель школы Гелуг, вот, которую исповедуют наши народы, великий лама Дзонхава был монголом по отцу. То есть можно ли это сказать, учитывая соседство западных монголов с Тибетом, что отец Дзонхавы был айратом?
Да, отец ламы Дзонхавы айрат из уже исчезнувшего племени Гехор, или еще их называют Джахор, старинное айратское племя. Из него, кстати, вышло множество великих учителей Тибета, в том числе и великий айратский лама Хаванг Цультрам, который разработал астрологию камней, медицинскую астрологию, астрологию стрижек. Также такой великий учитель буддийский, как Джанджаху Тухту, который создал словарь Мергенгарнорн и перевел Ганджур и Данджур. Он тоже был гехор. То есть айраты уже одно из племен, по крайней мере, уже плотно общались с Тибетом и уже входили в буддизм. То есть еще с 14 века.
То есть действительно одно из племен монгольских, которое раньше всех соприкоснулось с буддизмом.
Да, и вот эти представители этого племени сыграли большую роль в развитии буддизма. И я вам, для бурят, наверное, будет интересен тот факт, что тот же вот упомянутый мною Джанджаху Тухту был учителем императора Китая и сделал и создал монастырь Сандан-Сы.
Откуда сандаловая Будда?
Да, где хранилась сандаловая статуя Будды Раджи Удияны. В нем служили исключительно, кстати, айратские гелюнги, вот в этом монастыре. И вот когда во время восстания в Китае эту старинную статую украли буряты.
Ну, не украли, они ее выкупили все-таки, я вас поправлю.
Ну, возможно, выкупили, но в том плане, что это очень хорошо, что это кармически, наверное, то, что эта статуя сандаловая попала к бурятам. Да? Не просто так, наверное.
Ее действительно выкупили, Ларин Аранович, потому что среди них был мой предок. Вердыня Саржин-Лама, это действительно была большая, в общем-то, скажем так, поездка, которая долго-долго готовилась. Вы же были в Яравне, да, видели эту статую?
Я же говорю, какая-то кармическая связь. Я 2 года назад Сагансар встречал вот именно в этом Дацане.
В Егитуйском Дацане?
Да, в Егитуйском Дацане, а впервые я там побывал в 2012 году у Сандалова Будды. Поэтому вот видите, какая связь между айратами, бурятами и через наше буддийское учение. Кстати, это поведал нам Агван Дандар, это Гише Лхарамба. Он сам тоже из дамсохов, то есть тибетских монголов, скорее всего, айратов, да, потомок. И вот он это все записал и поведал нам все эти истории. Благодаря ему мы об этом сейчас все это знаем. Кстати, сейчас нынешний знаменитый монастырь Кумбум в Куконоре, да, он традиционно, его настоятелем считается перерождение отца Ламы Цангапы, то есть айрат.
Ну, прекрасно. Сегодня мы узнали очень много интересного, я бы даже сказала, такое сенсация своего рода. Итак, давайте продолжим мы хронологию, поскольку мы рассказываем об истории нашего братского калмыцкого народа. Продолжаем мы по хронологии. Итак, принятие буддизма, мы вчера говорили, как единой религии, позволило айратам создать 3 государственных образования. Вот какое из них появилось раньше и чем оно прославилось?
Ну, самое первое айратское государство появилось в 1635 году. Это было Джунгарское ханство. В результате междоусобных распрей победу одержали чорвасовские тайши, то есть алецкие, еще самый мощный род, который был дзюнгар, то есть левая рука. Я еще напомню, я вчера говорил, китайцы называли дзюнгар, от них и пошло вот это название дзюнгар. И по имени этого сильнейшего рода и назвали страну. Затем в 1664 году официально появилось Тургутское ханство, Калмыцкое ханство на Волге. Нет, до него в 1637 году, фактически в первой половине 17 века, появилось Хашутское ханство в Тибете. Тогда айраты заняли Тибет, провозгласили Далай-ламу лидером всех буддистов, и хашуты организовали, создали там свое государственное образование. Затем вот в 1664 году Калмыцкое ханство на Волге. И это были 3 вот основных айратских государства, созданные почти в одно время.
Давайте вот немного поговорим о Джунгарском ханстве, о котором мы уже и вчера несколько раз говорили, да? Вы говорили о том, что границы этого Джунгарского ханства, оно, пожалуй, были самые обширные, да, по сравнению с Хашутским ханством, которое, вы говорите, в Тибете было, Калмыцким ханством на Волге. Мы говорили вчера о том, что границы Джунгарского ханства простирались по землям нынешнего Казахстана и Киргизии. И вот зигзаги истории, когда вы давали интервью еще для Информполиса, вы рассказывали, что ваш дедушка в молодые годы руководил Прижвальским районом Киргизской ССР, сейчас это Иссык-Кульская область, да? И в тех краях есть калмыцкие села. Вот вы там бывали или помните рассказы дедушки вот, о калмыках киргизских?
Да, я там бывал. Неоднократно в этих 3 селах, они находятся на юго-восточном берегу Иссык-Куля. Там недалеко перевал, который ведет в Синьцзян-Уйгурский район Китая. Эти иссык-кульские калмыки, еще их называют сарт-калмыки. Сарт — это персидское слово, означающее торговец. Сами киргизские калмыки такое название не признают. Они говорят только, в одном селе живут сарт-калмыки. И там действительно антропологически вот в этом селе Бюрубаш калмыки действительно похожи на, вот, на выходцев из Ферганской долины. Но, тем не менее, они себя считают калмыками. Они в свое время приняли язык и традиции и говорят, что они переселились туда в начале 19 века из Синьцзяня. заняли эти земли. Кстати, очень плодородные. То есть раньше когда-то это была земля Джунгарии. После того, как маньчжуры уничтожили Джунгарию, эти земли опустели. И те калмыки, которые живут сейчас там, это не оставшиеся после геноцида, а именно пришедшие в начале 18 века.
Они сохранили язык, религию, внешность?
Они сохраняли до недавнего времени язык. Сейчас они уже не говорят почти, там старики еще помнят. В 2008 году мы общались с одним стариком. Он прекрасно говорил по-калмыцки, причем калмыцкая речь отличается тем, что она богата поговорками, пословицами. Вот он именно постоянно их использовал. То есть у нас даже в Калмыкии многие так не говорили.
То есть он прямо по-калмыцки говорил?
Прекрасно говорил. И одна киргизка, которая живет в этом селе, она сказала, наверняка он со своим братом общается на родном языке, потому что так невозможно помнить язык. Я бабушку встречал, которая помнит. Ну, подходили люди уже среднего возраста, которые узнавали, что я из Калмыкии, и пытались говорить, то есть они еще помнили что-то с детства, потому что родители с ними в детстве говорили на калмыцком языке.
Как интересно. Я вот помню, что еще когда Элбек Дорж был президентом Калмыкии, насколько я знаю,
Монголия.
Айрат по происхождению, Монголии, да, насколько я знаю, он один из представителей айратского, да, по-моему, племени западного, он подарил вот как раз этим киргизским калмакам, по-моему, несколько тракторов для помощи в хозяйстве.
Нет, собирался, но что-то там не получилось, не срослось.
А, угу. Ладно, будем знать. Опять мы с вами перескочили на конец Джунгарского ханства. Давайте все-таки вернемся к началу, потому что это, наверное, самое известное по сравнению вот с Хашутским, например, ханством. Или же мы немного о Хашутском ханстве чуть-чуть расскажем в Тибете.
Ну, Хашутское ханство возникло в результате вторжения айратов в Тибет с целью поддержки Далай-ламы. Я уже вчера говорил о том, что именно благодаря айратам Далай-лама стал лидером всех буддистов. Да? Айраты прекратили междоусобицу, предотвратили раскол в буддийском обществе. И, естественно, воспользовались ситуацией и создали там свое ханство. Дело в том, что я немножко забегу вперед, скажу, что, допустим, советская историография считала, что походы, переходы вот айратов были обусловлены междоусобицей. Создание вот этих трех государств.
Почти одновременно причем.
Да, да. Но, допустим, я читал историков дореволюционных, у них совсем другое мнение. Они считали, что это поход и создание этих государств было обусловлено стремлением айратов к созданию своей империи именно. И руководилась какой-то опытной рукой.
Одной.
Так, да, они так писали, царские историки. И, ну, если исходить из того, что происходило, ну, вы сами прекрасно понимаете, что любимыми процессами двигает экономика. Халхи, которые подчинились
маньчжурскому Китаю?
Ну, они подчинились в 1691 году. До того, в 1636 году подчинилась Южная Монголия, да? Вермогул, сейчас называют.
Угу.
И фактически, ну, в результате внутримонгольских междоусобиц для айратов был закрыт путь на огромный китайский рынок. Через халхов не могли пробиться. И, естественно, что любым кочевникам нужен был оседлый рынок. Да, для обмена товаров, для продажи. Через наферганский рынок приходилось пробиваться с боями через киргизов, казахов и прочее. Вот Галдан-Бусукту, когда разорил Ош, южно-киргизский город, он именно пытался пробиться через горы именно на наферганский рынок. Это было тоже очень тяжело, поэтому оставался вот очень хороший российский рынок. И несколько тургуды и часть дурвюдов именно двинулись в ту сторону. в сторону российского рынка. Ну и на тот момент они не прогадали.
Угу. А вот скажите, а когда и почему начали переселяться калмыки именно в Россию на берега Волги? Это было вот как раз период этой раздробленности, получается, между айратами тоже.
Ну, это нельзя сказать, что раздробленность. Раздробленность уже преодолевалась, поскольку, допустим, те же тургуды, объединившись с дюрвюдами, пошли на российский рынок, да, в сторону Волги. Причем продвижение у них проходило вдоль южной, по северной части вот нынешних казахских степей, то есть ближе к лесам. Продвижение проходило довольно долго, хотя послы были и в начале, в Москве послы айратские были в начале 17 века, тем не менее калмыки появились на берегах Волги к середине только 17 века. То есть продвижение проходило 30-40 лет.
Угу. А вот если, возвращаясь к Хашутскому ханству, сколько времени оно просуществовало и почему прекратило?
Оно просуществовало совсем недолго, оно было разгромлено вот как раз в результате междоусобных распри между Джунгарией и Хашутским ханством.
То есть истребили друг друга фактически, да, истребляли?
Джунгары вошли в Тибет, и джунгары, они, это было ядро айратов. Это было самое мощное государство, и они считали, что они вправе диктовать свои условия всем айратам. Как это всегда бывает, созданные уже государства считали по-другому. Они считали себя самостоятельными. И вот в результате боев Патала была взята, дворец Патала, где скрывался, защищался хан Хашутский. Кстати, он один, пока его не убили, он больше 20 человек убил. То есть он сражался до конца. Но в результате Хашутское ханство пало. И потом там уже влияние свое оказали маньчжуры.
Угу. А теперь, если перейти к Джунгарскому ханству, кто его основал? И вот самые значимые, наверное, события в истории Джунгарского
ханства. Ну вот я уже сказал, что это самое мощное племя алеты образовали это ханство. Оно набирало мощь, начиная вот с первой половины 17 века. И естественно, что пика своей мощи джунгарское ханство достигло уже в 18 веке, в первой половине. До того они решали, наверное, какие-то свои локальные задачи, затем они поняли, что они могут решать более серьезные задачи, бросили вызов огромным империям, таким как Китай и Россия. Народы Центральной Азии были на тот момент не соперники айратам, ни в коей мере. Поэтому айраты реально имели очень большое влияние в этом регионе и не хотели его терять. И если Галдан Башукту еще пытался атаковать Китай, но в итоге он все-таки стал отступать.
Это первый джунгарский хан?
Нет, это фактически он первый джунгарский хан. До него были просто правители. А Галдан Башукту получил титул от Даламы уже. Mm. И, кстати, Галдан Башукту это был бывший буддийский монах, который взял в руки оружие, чтобы вот защищать свою родину.
Снял с себя монашеские
одежды, да. И вот он, у него явно прослеживалось желание восстановить империю Чингисхана. Ему почти это удалось. Если бы другие монгольские народы поддержали бы, я думаю, все получилось бы. Но на тот момент политические реалии были таковы, что это было невозможно. То есть разногласия были настолько глубокие, что айратам приходилось действовать только в одиночку.
Это примерно какие годы правления Галдан-Башукту?
Это конец 17 века.
Ага, вот вы вчера говорили о битве в местности Зунмот возле Улан-Батор.
Да.
Это как раз Галдан...
Вот как раз это Галдан-Башукту, да.
Галдан-Башукту-хан, который бросил вызов, получается, огромной...
Китайской империи.
Да?
Да. И Вот в Монголии был снят фильм о его супруге, айратской ханши Ану.
Ану Хатан, да.
Которая отдала жизнь, чтобы спасти свой муж и тем самым спасти Джунгарию. Вот насколько были тогда айраты целенаправленные, целеустремленные, так скажем. То есть общенациональная идея была возвеличивание себя, создание империи, несмотря на малочисленность. Я говорю, вот, наверное, это в генах, потому что вот сейчас калмыков мало, меньше 200 тысяч. Тем не менее, мы реально вообще не смотрим на свою численность. Вот нет у нас такого. Наверное, это все генетически просто. Кто-то смотрит на свою выживаемость, на свое благополучие в огромном количестве и боятся, когда их там меньше 5 миллионов. Да? Калмыки как-то к этому нормально относятся и вполне адекватно. И я вам скажу больше, калмыки, живя на Волге уже много веков, в составе другого государства, не потеряли имперское мышление. И нам интересно, вот когда мы в Монголии бываем, у нас мышление немножко разное. Я тем же братьям нашим в Монголии говорю, ребят, ну, давайте не будем себя считать маленькими. 3 миллиона населения Монголии. Я говорю, если бы нас было бы 3 миллиона, извините, то, я думаю, мы бы горы могли свернуть.
Особенно кавказские, которые соседние, да?
Ну, наверное, не будем на эту тему.
Да. Ну, это такая шутка. Вот, возвращаясь к Галдан-Башактухану, вчера вы очень так эмоционально рассказывали об этой битве, которая произошла возле Зонмот. Сейчас вы говорите о том, что, в принципе, ему почти удалось, да, как бы объединить монголов. Ну, вот как вы считаете, почему не получилось? Не обвиняя сейчас никого.
Ну, потому что силы были не равны.
Почему халхасские князья не поддержали?
Халхасские и чухарские, и южно-монгольские, они поддержали
маньчжур.
Поэтому Галдан-Башакту не удалось это все сделать. Причем доходило до того, что я в Монголии слышал такие речи, когда мне кто-то говорил, вот мы из-за Галдан-Башакту попали под влияние маньчжур.
А почему из-за Галдан-Башакту?
Вот, Галдан-Башакту?
Они же добровольно приняли.
Вот Галдан-Башакту наступал, и мы вынуждены были. А почему вам бы не принять было главенство родственного Галдан-Башакту? Почему к маньчжурам мы шли? Ну, тут очень много разных интерпретаций событий тех лет. Тем не менее, просто надо говорить о том, что на тот момент политическая ситуация складывалась таким образом, что айраты вынуждены были действовать в одиночку.
Да.
И я еще говорю о том, я хочу сказать, что почему именно среди айратов буддизм развился очень сильно, потому что мы реально были независимы, и нам реально нужна была прогрессивная, мощная религия, единая. А так как маньчжуры были язычниками, естественно, остальные монголы, попав под их влияние, уже не могли так сильно развивать буддизм. Хотя сейчас существует такая теория в Монголии, что вот китайцы специально ввели, так заставили монгол принять буддизм, чтобы ослабить их. Вот такие вот детские какие-то отговорки, люди, которые ничего не знают, не изучали, не читали, от какого-то нибудь дяди, бабушки, дедушки в юрте наслушаются пьяных разговоров и начинают потом это выдавать как научное суждение. Но это несерьезно. Все факты говорят совершенно о другом. Айраты, 3 айратских государства никому не подчинились и сражались до конца, и погибли. И все они были буддийские. И это подчеркиваю. В этих государствах не было ни одного шамана.
Ну, вот вы говорили, что...
И поэтому нас так мало. Сейчас айратов, ну, даже меньше миллиона, если всех собрать, по миру. И на тот момент был 1 миллион. И почти с вами погибли. Почему нас таки мало? Пока все остальные под кем-то пасли скот, размножались, айраты в это время воевали, и они были буддисты. Поэтому все разговоры о том, что буддизм кого-то ослабил, наверное, наоборот. то, что не приняли буддизм вовремя, вот это их и ослабило. Айраты приняли буддизм вовремя и остались сильны духом и по сей день.
Ну, давайте вот как раз на этой ноте мы послушаем песню, калмыцкую песню, причем как раз посвященную буддизму.
сыны бүгді қосынды Хәр жүхім танта бұй, хәл жү бұйын кет сәлпі Ом ани падыны хум, ом ани падыны хум Ом ани падыны хум, ом ани падыны хум
Өлсе гүлдәқла, нисван исін салы варабе Неліқсін мол қоға ебдолин, негіндер ән кет сәлті Ом ани бадыма қон, ом ани бадыма қон Ом ани бадыма қон, ом ани бадыма қон Динкір қартабе, нитго кере тілвада Ерілген қазар тұтқада
Дорогие радиослушатели, мы с вами прослушали калмыцкий такой буддийский гимн Мактау. Как раз мы говорили о том, как принятие буддизма айратами позволило им создать три хороших таких сильных государственных образования. И мы перешли к самому большому из них, это Джунгарское ханство. Рассказали о Галдан-Башактухане, о котором очень тоже много известно в Бурятии. А вот какие еще ханы джунгарские оставили свой след в истории, Ларин Аронович?
Ну, во-первых, Цевен Рабдан, который фактически подмял под себя Центральную Азию. Да, известно его вторжение в казахские земли. Это 1723-28 годы, по-моему, три вторжения. Это время называется у казахов Актабан-Шубрынды, то есть время великих бедствий. Тогда 25 тысяч айратов вторглись и причинили очень много урона соседям. Очень серьезную роль в мощи джунгарского ханства сыграл Рабдан Цирин, который в 1730 году пришел к власти, и 15 лет его правления были, наверное, самыми счастливыми для Джунгарии. То есть никто, в том числе и манчжуры, даже близко не подходили к границам Джунгарии. То есть настолько она была мощной. И вот именно с кончиной, с его кончиной в 1745 году начались распри. Начались распри, и которые в течение там буквально нескольких лет, 15 лет, даже меньше, привели к полному уничтожению некогда мощного государства.
Джунгарского.
Великого. Очень мощного, пожалуй, самого мощного в истории военно-кочевого государственного образования.
Вчера, Ларин Аронович, вы говорили о том, что айрат и вот тем более джунгары пользовались тадобичек, вот это ясным письмом, да?
А, извините, я неправильно выразился. Галдан Цирен вот последним был.
Угу. Вот про Дубичек вы вчера говорили, что и турецкий султан там, да, пользовался тем, то Дубичек, и маньчжурский император Китая тоже отправлял письмо казахскому хану на Татобичек. Это означает, что они знали эту письменность, или у них при дворе состояли люди, которые умели
наверняка писать? Наверняка при дворе состояли такие люди. Естественно, у серьезных империй есть такие люди, которые могут переводить на языки. Но так как если государство имеет какое-то влияние в регионе, наверное, стараются писать на его языке. Да, это есть дипломатия. То есть, как бы, даже в какой-то мере угодить в этом плане. Ну, а какой еще язык межгосударственного, межнационального общения мог быть в Центральной Азии? Ну, напиши на китайском, вдруг у тех же казахов, киргизов, там нет переводчика китайского или прочее. А то Дубичек как раз позволял это, потому что среди, еще раз повторюсь, влияние айрата было такое, что среди всех народов, проживающих в этом регионе, были люди со знанием айратского языка. Но тот же правитель, очень уважаемый у казахов, казахский правитель Аблай, он прекрасно владел айратским языком.
Ну, я думаю, об отношениях с казахами мы поговорим чуть-чуть позже и отдельно. Давайте мы остановимся отдельно и подробно на последнем правителе джунгаров, князе Амурсане, который похоронен у нас в Бурятии, возле Новоселенгинска. Вот давайте подробнее расскажем об удивительной судьбе этого человека, которая вот привела его к власти и кончине уже в пределах российского государства.
Да, раньше считалось, что даже были такие слухи, что якобы он родился на Волге, в Колымском ханстве, и потом его семья перекочевала в Джунгарию. Да, тогда, в то время, туда-сюда кочевали айраты, в принципе, границы такие были открыты. Вообще, на территории айратов была такая огромная, что граница между Джунгарией и Колымским ханством проходила примерно вот посередине современного Казахстана. И вообще, настоящий отец, его считают хойтским князем.
Что это означает?
Хойт это вот
Хойт.
Да, племя. Но на самом деле он сын Лхавзана. Лхавзан это хашузский наён. И жена упомянутого мной Цевена Рабдана, дочка Цевена Рабдана, правителя Джунгарии, она была замужем за Лхавзаном. Потом она вышла замуж за хойтского князя, уже будучи беременной Амурсаной. Но этот хойтский князь принял Амурсану как своего и сделал его после себя вот правителем хойтского улуса. И так было суждено этому человеку, что по прошествии времени сыграть в какой-то мере роковую роль в истории Джунгарии. Конечно, это коллективная карма айратов, конечно, это должно было произойти. Я еще вчера говорил, что мы должны были отработать эту карму. Но вот катализатором выступила деятельность Амурсаны.
Давайте вот о ней подробнее, да? Почему такое неоднозначное к нему отношение самих калмыков?
Ну, после 1745 году, после смерти Галданцелена, реально начались очень серьезные кровавые разборки внутри Джунгарии, и продолжавшиеся где-то 10 лет. То есть страна очень сильно ослабла экономически, в военном плане. Люди просто нищенствовали уже, потому что войны постоянные. И Амурсана, который хотел стать правителем Джунгарии, решил с помощью маньчжур все-таки этого добиться и помог маньчжурам войти в Джунгарию.
Угу.
Айраты тогда, уставшие от междоусобиц, не оказали сопротивления, и маньчжуры заняли Джунгарию. Но по их плану Джунгария должна была быть разделена на 4 части по племенному признаку, чтобы проблем не было. И Амурсана понял, что его планам не суждено сбыться, стать полным правителем Джунгарии. И вот в 1755 году осенью, по-моему. А Мурсана поднимает восстание.
Против маньчжуров.
Против маньчжуров. И вся администрация пекинская, все гарнизоны были перебиты, которые были в Джунгарии. Началась новая война. Но айраты выходили в бой, как пишут современники, имея в колчане там 3-4 стрелы без железных наконечников. То есть до того уже были в таком состоянии деморализованы. Но, как пишут историки, джунгары по природе своей были очень воинственные и свободолюбивые, поэтому они решили даже в таких условиях сражаться. Уже не говоря об огнестрельном оружии и прочее. И кони были слабые и прочее. Но это, на тот момент условия создались такие обстоятельства, что страна должна была погибнуть. И последний бой Мурсана дал в июне 1757 года. Почему многие, допустим, те, кто знает эти события, недовольны? Ведь в бой против огромной маньчжурской армии Амурсана бросил 2500 16-17-летних пацанов. И эти пацаны 17 суток сдерживали натиск. 17 суток. Представляете, дух какой был у народа. Ребята молодые. В основном погибли. Проиграли, естественно. Амурсана бежал в Россию. В августе, в конце июля, 28 июля, он прибыл в Семипалатинскую крепость. Далее в августе в Тобольск переехал. Там он заболел черной оспой, по одним данным, по другим данным, тифом. И умер. И вот с той поры маньчжуры-китайцы стали требовать выдачи его тела. Но сначала они требовали показать. То есть главный враг должен быть... Они должны были удостовериться. Русские власти перевезли тело в Кяхту. Тогда там граница где-то проходила. Ой, в Кяхту, вру.
В Новосилингинск.
Да, вот Селингинский острог. Сейчас Новосилингинск. Там граница проходила. То есть севернее Кяхты. И показали. Дважды причем. Приезжали смотреть из Пекина. И потом начали требовать выдачи тела. Ну, бурят. И вот русский комендант Якобий этого острога не выдали, потому что сказали, что мы не подвластны Пекину. И оставили там. Еще много лет шла переписка между Пекином и Санкт-Петербургом о выдаче его тела. И в конце концов, русский сенат ответил, что довольно жестко ответил, что негоже между независимыми державами вот так с таким тоном разговаривать. То есть на дипломатическом языке дали понять, не отдадим, можете даже и не писать. И так он, это тело сейчас, останки его покоятся вот именно вот возле вот этой церкви.
Это Старый Селингинск на том берегу?
А Старый Селингинск на том берегу, да. И мы там были, вот на горе Англичанка, вот там Англичанка гора, мы оттуда видели это место. Примерно мы были в библиотеке местной, изучали, там карта есть даже интересная, там изучали, где что располагалось там в остроге, и примерно где он похоронен, мы примерно знаем, где он похоронен. И я хочу дополнить, значит, его тело, его останки, его имя не должно быть и после смерти его поводом для раздробленности. Почему? Потому что в Монголии многие считают его освободителем. Там даже памятник в Западной Монголии стоит. Да? Допустим, у нас в Калмыкии не все так считают. Кстати, первым, кто высказался отрицательно против него, был мой отец. Потому что он посчитал, что Амурсана сыграл вот эту роковую роль. В Монголии же считают его освободителем. Даже там были легенды, что вот Амурсана переродится в России, вернется и освободит Монголию. Это ходили вот эти все века по Монголии такие легенды. И даже русские путешественники, которые в то время... Тоже Пржевальский и прочие, которые проходили мимо по Монголии, они вспоминали в своих записях, что к ним на стоянках подходили монголы и спрашивали, когда придет с вашей территории Мурсана, мы его ждем. И знаете, так получается, он пришел. Это Джалама. Джалама, который пришел из России и освободил Западную Монголию, это калмык по фамилии Санаев.
Ну, я думаю, об этом мы отдельно.
Да, просто я хочу сказать, что он себя называл Амурсаной.
Понятно. Ну, я тоже хочу сказать, что Амурсана – это очень популярное имя тоже у бурят встречается, да. И более того, есть бурятский героический эпос Шанобатр, которым одним из прообразов, такой собирательный образ, считается Амурсана. А вот давайте вернемся вот к тому, что вы говорите, Амурсана бежал в Россию. Почему он бежал именно в Россию? Не побежал, допустим, в Среднюю Азию или в Тибет, ушел?
Наверное, Россия ближе была. Во-первых, во-вторых, он понимал, что Россия – это конкурент Китая.
Который может не выдать.
Да, допустим, он, говорят, он сначала даже бежал к Аблаю, казахскому. Тот он не стал задерживать, потому что он был сам заинтересован в том, чтобы айраты сражались еще какое-то время. Почему? Потому что Аблай понимал, что с падением Джунгарии следующие будут казахи. И вообще, казахи во многом должны быть благодарны айратам, потому что те на 150 лет задержали продвижение Маньчжурской империи на запад. И историки входятся, серьезные историки сходятся во мнении, что именно джунгарское айратское сопротивление подорвало экономическую мощь Маньчжур. И они уже дальше не могли вести серьезные войны.
А какова была логика российских властей тогда? Почему они приняли Амурсану? Тогда были плохие отношения у них с маньчжурским Китаем, что ли?
Ну, наверное, неплохие отношения, но всегда есть конкуренция. Тогда Россия очень серьезно уже осваивала Сибирь, прочие земли. Понятное дело, что и китайцы туда смотрели с таким же вожделением. Естественно, там сталкивались в Сибири интересы России и Китая. Они сейчас сталкиваются, просто это никто виду не показывает. Периодически то утихают, то возникают. Это нормальный политический процесс.
Ну, тогда вот с точки зрения нынешних людей, да, современников, попробуем объяснить, почему так упорно правительство маньчжурского Китая требовало тела Амурсаны. Что вот это давало им?
Они должны были убедиться в том, что главный враг их на тот момент был мертв. И они должны были, возможно, свой дух поднять, возможно, других монголов
убедить в том,
что вот он мертв, вам уже все, уже сопротивляться нечего. И, ну, после даже смерти Амурсана, еще до начала 1758 года шли серьезные сражения, пока маньчжуры не решили полностью не уничтожить все население. И вот тогда начался геноцид.
Джунгар.
Да, то есть маньчжуры вырезали всех, кто был выше оси тележного колеса. Часть джунгар ушла на Волгу, часть к вам, в Бурятию сюда.
Хангодары.
Хангодары, да. И даже, знаете, там пишут современники, что маньчжуры даже не щадили тех, кто тех из айратов, которые пошли за маньчжур, были такие. То есть их улусы попадали тоже под уничтожение. То есть это говорит о том, что, ребята, ну, предавать нельзя. Все равно карму придется общую отрабатывать.
И вот после этого, как вы вчера говорили, маньчжуры сказали халхасским князьям, что если раньше вы могли бежать в Джунгарию, то теперь вам бежать некуда.
Да. Когда была уничтожена Джунгария, ядро айратов, он, император, собрал алхазских князей и чахарских и сказал вот эти слова. Раньше вам было куда уходить, а сейчас вам идти некуда. То есть это означало, все, ребята, вы под моей полной, под моим полным контролем.
Ну вот, завершая, так сказать, монгольский этап истории вот, айратов, да, я вот не могу не задать вопрос об отношении с казахами. Вот тут немножко уже говорилось, да. Вот иногда сейчас читаешь в Фейсбуке, в соцсетях казахов некоторых, да, я не хочу сказать, что весь казахский народ так думает, но иногда ощущение, что они припоминают исторические обиды калмыкам, как будто это было вчера. Очень вот интересное у них такое вот отношение к истории. И в то же время я читала казахских ученых, которые говорили, ребята, перестаньте, что матери самых знаменитых казахских богатырей были калмычки. джунгарки?
Знаете, когда есть категория людей, которые кишлачного уровня, которые ничего не читали, слышали там где-то что-то, вот они больше всего ненавидят. Есть категория людей, провокаторов, которые специально настроены на то, чтобы там сталкивать людей, да, причем иногда я даже с ними в интернете не общаюсь, потому что я понимаю, что бесполезно, у них задача совсем другая. Ему говоришь аргументы, исторические факты, он в ответ сказать нечего, он просто смайлики выкидывает, что ему смешно.
А, или оскорбляет.
Нет, ну, вряд ли они там, ну, оскорблять такого я еще в свой адрес не видел, но ну, в общем, это очень такое мерзкое болото, я сказал бы, вот этот сегмент интернета, где вот идут разборки, да, по отношению к калмыкам, вот это реально очень неприятно. Там какая-то вот действительно болото. Историю делает тот, кто и пишет, говорят, да? Вот сейчас пытается кто-то переписать историю под свой лад. Ну, не хватает собственных фактов, не хватает собственных героев и прочее. Надо, ну, кого-то стыбрить или что-нибудь такое. Но не все казахи такие, допустим. У меня очень много знакомых, друзей казахов, которые так не думают. Кстати, в Казахстане считается нормальным, очень даже модным, когда есть в роду калмыки.
Угу.
И вот среди казахов много калмыков. Почему? Потому что вот после уничтожения Джунгарии много к ним попало. После пыльного похода калмыков в Джунгарию, когда туда шли 40 лет, а оттуда шли 8 месяцев, представляете, с боями. Сколько потеряли больных и прочее, пополнили тоже. И вот говорят, средний ЖУС казахский, очень большая часть его состоит из калмыков.
Угу,
да, поэтому, как бы, знаете, вот этот фильм, их там кочевники и прочее, там фантастику снимали. Угу. Один мой калмык им сказал, знакомый своему другу казаху, ну снимите фильм про немцев, там, про кого-то, про панфилскую дивизию казахскую, там, еще. Что вообще пора Айратова снимать? Вот у нас такого нет вообще. Мы казахам ровно. Никаких обид нормально. У нас очень много казахов в Калмыкии живет. Я думаю, что ни один из них не скажет, чтобы кто-то из калмыков про них что-то сказал. Вообще для калмыков это очень странная позиция, конечно. Вот эти обиды. Знаете, сильный народ, он обид не помнит. Особенно буддийский народ. А зачем их помнить? С чем их обиду едят? Она что, ее можно посолить еду, она вкуснее станет? Или что? Может быть, одежда станет моднее, если ты будешь обижаться на кого-то. Ну, это же глупость.
Угу. Понятно. Ну, сегодня наша вторая передача идет к концу. Мы, как и обещали вчера, завершаем сегодня как бы монгольский этап истории айратского народа. В следующих передачах мы, наверное, постепенно будем переходить к истории калмыков уже в составе российского государства. А завершить сегодня мы хотели бы этой такой интересной темой. Сегодня у нас сейчас идет Буэнтесар, Урсар. Вот как соотносится любовь к мясу кочевников, наших народов, да, и вот этот пост в такой Буэнтесар?
Да, Урсар вообще это название еще добуддийское. И я так думаю, что наши предки еще до принятия буддизма соблюдали этот пост. Ведь Урсар совпадает со временем окота, со временем стрижки. И наши предки в это время не ели мясо. Питались кисломолочными продуктами, в том числе и, наверное, естественно, бортики и прочие мучные изделия. То есть говорят, что не только Урсар, вообще до осени не употребляли, пока скот нагуливал вес. Естественно, алкоголь не пили, табак не курили. С приходом буддизма это стало вообще нормой, это стало еще и духовным очищением. Почему? Потому что Урсар очень сильные энергетические дни. Почему вот вы называете бурят его Буэнтесар? Потому что в этот момент, в это время накапливается очень серьезный буин. А буин нам необходим человеку для удачи, здоровья, благополучия. Он кончится буин, человек умирает. И когда еще человеку не накапливать его через буддийские практики, через добродетели и прочее? Люди в основном же тратят его. Вот то, что буин, который был за прошлой жизни, они могут за одну жизнь его растратить. И не хотят его накапливать. Сейчас это очень хорошее время для накопления. По поводу мяса, знаете, в Джавакасутре сказано, что Будда не рекомендовал есть мясо в трех случаях. это когда слышал, видел или подозреваешь, что мясо, животное убито именно для тебя, чтобы ты поел мясо. И можно есть мясо, если ты не видел, не слышал и не подозреваешь, что мясо убито, животное убито для тебя, что ты можешь. И среди 10 видов мяса, не рекомендованный Буддой к употреблению, нет домашнего мяса домашнего скота, кроме лошади. То есть Будда не рекомендовал есть 10, не рекомендовал есть 10 видов мяса. Среди нерекомендованных нет домашнего скота, кроме лошади. Он лошадь не рекомендовал, мясо конину не рекомендовал есть. А тигрятину, там вот такие вещи, собачатину, да, и прочее. А вот говядину, там, баранину, такого нет, чтобы не рекомендовал. Ну, наверное, конечно, для достижения очень серьезного духовного уровня на определенном этапе буддисты прекращают есть мясо, потому что они дальше растут. Но это определенный уровень. Это нельзя всем народам, которые привыкли, допустим, к мясу, и они не могут сразу бросить. Мне один гише, преподаватель монастыря Дрипунгаманг в Индии, сказал: я сейчас живу в Индии на равнине, я могу не есть мясо. Но те люди, тибетцы, которые живут высоко в горах, в таких условиях, они не могут без мяса, они просто умрут. Поэтому здесь никаких противоречий нет. Есть определенный уровень, который достигается, и когда вы сами уже доходите до такого уровня, когда вы знаете, что мясо не есть. Поэтому все инсинуации, все на эту тему должны быть прекращены. То есть, если вы хотите кушать мясо, кушайте. Вот новерсар лучше не кушать. Надо почистить свой организм. Организм, вообще, знаете, что мясо, даже у нас, у привыкших к нему, организм может в день только обработать где-то, переработать 200 грамм. Естественно, этому организму нужен отдых. И наши предки были умны. Знаете, и ведь посмотрите старые фотографии, там нет с рюкзаками впереди мужиков.
Да, и женщины, и мужчины.
И женщины, и мужчины, да. А сейчас стоит, в одной руке стакан водки, в другой жирный кусок мяса, и он еще рассуждает о том, что там... вреде там Ирсара или прочих там буддийских постов. Ну, смешно.
Итак, сегодня вторая наша передача завершилась вот таким вот призывом. Мы призываем наших радиослушателей воздерживаться от употребления мяса в такой буэнтасар. И благодарим за внимание, поблагодарим нашего гостя Ларин Аранович. Большое спасибо, что еще раз вы нашли время. Напоминаем нашим радиослушателям, что свои вопросы и предложения вы можете оставить на сайте Бурят-ФМ. Там же на сайте будет вскоре доступна и запись нашего этого прямого эфира. До следующей встречи. Мы объявим, когда будет следующая передача с Ларин Арановичем. Дахимул Затраба РТ, радио Шахмакшет.
Бурят-ФМ. Арды радио.